Сегодня без осадков, ночью и утром местами туман. Минимальная температура 7-9 градусов, в центре города до плюс 12. Максимальная температура 18-20, по области 16-21 выше нуля. Ветер южный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура ночью плюс 10-12 градусов, днем 15-17. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Аресты. Очередная волна арестов оппозиционеров в Минске. Репортаж вы услышите буквально через минуту. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в августе увеличились на 1,3%. Подробнее об этом вы услышите в экономическом обзоре. Забастовка забастовок. Акция протеста рабочих США может стать последней в истории. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». Также напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а не смущает ли вас, что в правительстве России работают близкие родственники. Вот пишет слушательница Вера Ивановна из Оренбурга. Это хорошо, если родственники честные люди. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Один из организаторов запланированного на 14 октября в Минске оппозиционного европейского марша, Виктор Ивашкевич, после дня рождения был доставлен в медвытрезвитель. Его задержали с формулировкой «за появление в общественном месте в нетрезвом виде», рассказывает корреспондент радио «Свобода» Игорь Корней.
Белорусских оппозиционеров стали брать в буквальном смысле тепленькими. Заместитель председателя партии «Белорусский народный фронт» Виктор Ивашкевич в компании друзей праздновал 48-й день рождения в минском кафе «Эль Помидора». Одна из приглашенных, активистка оппозиции Валентина Святская, рассказала, в момент выхода из кафе дорогу им преградили 5 спецназовцев, которые потребовали предъявить документы.
На наше пытание, с какой нагоды у нас запытываются наши паспорты?
На наш вопрос, с какой стати им вдруг понадобились наши паспорта, нам ответили – уточнить личности. После того, как мы предъявили документы, Ивашкевича попросили пройти в автобус, который находился в нескольких метрах от входа в кафе. В итоге Ивашкевича вместе с подарками и портфелем запихнули в этот автобус. Сам Виктор был в абсолютно нормальном состоянии.
Упристойным, нормалевым стане.
Вместе с Виктором Ивашкевичем был задержан Валерий Ухналев, организатор оппозиционной акции «Социальный форум», назначенной на 4 ноября. Ухналев рассказал, что их привезли в отрезвитель Первомайского района Минска для медицинского освидетельствования. Он не сомневается, что скоро отчет о задержании пьяных оппозиционеров появится в эфире официального белорусского телевидения.
Привезли у медвытрезвитель, сразу же началась видеосъемка.
Нас привезли в медвытрезвитель, и сразу же началась видеосъемка. Говорили, что надо, мол, медосмотр провести, раздевайтесь. Мы от этого отказались, потому что в таком виде появиться потом на телевидении. Разложили на столе содержимое бумажников. У меня 3 купюры по 1 доллару и 1 5-долларовая. Тоже все отсняли. Думаю, этот вещдок был для них главным.
Я думаю, что это было головное.
В медвытрезвителе во время обыска у Виктора Ивашкевича также нашли бумаги с информацией о европейском марше. Это стало поводом, чтобы составить на именинника еще один протокол за распространение в вытрезвителе материалов, посвященных акции. В итоге Ухналева отпустили, а Ивашкевич до суда оставался под стражей. Лидер Белорусского народного фронта Винцук Вячорка не удивлен, что оппозиционеров начали отлавливать буквально за праздничным столом. По его словам, в отношении оппозиционных политиков практикуются любые методы, которые могут способствовать дискредитации демократических сил.
Что-то обвинувашение, то они смехотворные.
Обвинения смехотворные. Люди сидели в кафе, отмечая недавний день рождения Виктора Ивашкевича. Делали это культурно. И схватили их фактически еще до того, как они успели выйти на крыльцо. Причем задерживал их целый автобус спецназа. Поэтому я вижу в этом абсолютно обычную схему политических арестов.
Обычную схему политических арестов.
Состоявшийся накануне суд в отношении Виктора Ивашкевича проявил несвойственный для политических процессов гуманизм. Судья попросту отправил протокол на доработку, а политика отпустили на свободу. Однако сам Ивашкевич не склонен верить в объективность белорусской юриспруденции, поскольку не сомневается, что получит срок по доработанному протоколу ближе к 14 октября. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь приветствую свою коллегу Валерию Шабаеву. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Насколько я понимаю, у вас есть публикация о подробностях расследования гибели костромского губернатора.
Совершенно верно. Это речь идет не об официальной версии, но, тем не менее, сейчас вы все услышите. Вячеслав Лысаков, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», пишет в газете «Ведомости». Не прошло и двух недель после ДТП с кортежем председателя Верховного суда, как случилась новая трагедия. Мерседес губернатора Костромской области Виктора Шершунова на Ярославском шоссе столкнулся с Ford Focus ярославца Андрея Никифорова. Первое официальное сообщение о ДТП сразу назначило виновного. Форд якобы двигался по встречке, но дорога на 76-м километре, где произошло ДТП, исключает случайную возможность такого выезда. Там две полосы в каждую сторону и разделительные земляная полоса в несколько метров. Даже заснувший водитель проснется от проезда через такую стиральную доску. Да и ГИБДД сообщила, что следы пересечения разделительного газона отсутствуют. Тогда появилась новая версия. Форд ехал в Москву, но водитель уснул, и его машину развернул на 180 градусов, в результате чего и произошло лобовое столкновение. Пришедший в сознание водитель Форда якобы подтвердил, что ехал в Москву и, возможно, уснул, так как последнее, что помнит, внезапный свет фар другого автомобиля. Есть опасения, что из Андрея Никифорова сделают козла отпущения. Настораживает, что после многократных просьб близких только в среду к Андрею, состояние которого ухудшается, допустили врача-консультанта из Ярославля. В деле есть странности. Фото Мерседеса есть, а Форд на всех фото накрыт непрозрачным материалом и тщательно скрывается ото всех. По сведениям, которые передал человек, видевший Форд у машины Никифорова, напрочь смята правая передняя стойка, а двигатель вылетел вперед на дорогу на несколько метров, на несколько десятков метров даже, а не внутрь автомобиля. А это, судя по всему, значит, что удар пришелся сзади и сбоку. То есть машина губернатора догнала Форд и, вероятно, пыталась обойти его справа. Скорость Мерседеса должна была быть очень высокой, под 200 км в час. Значительное превышение скорости, кстати, отмечает и ГАИ. А спецсигналы при этом на Мерседесе включены не были. Форд от удара развернул, и, возможно, он сыграл для Мерседеса роль трамплина, после чего последний спикировал в кювет. Ну, не мог тяжелый Мерседес так разбиться о легкий Форд. Кстати, обращаю внимание всех, губернатор и его водитель не были пристегнуты ремнями безопасности, в отличие от водителя Форда, профессионала, который, как рассказал его друг, проехал всю Россию, всю Европу, в том числе на грузовиках, и всегда на трассе пристегивался. Какой бы ни оказалась окончательная версия происшествия на Ярославке, тянуть с решением вопроса о мигалках нельзя. В рамках федерального законодательства необходимо закрыть вопрос о кортежах, которые могут убить нас, торопясь на работу, о ксивах, позволяющих ездить пьяными, о коммерческом сопровождении, официально покупаемом у МВД. Мигалки привыкли ездить, наплевав на все и на всех, но законы физики и они отменить не могут, заключает Вячеслав Лысаков.
Спасибо, Валерия Шабаева знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 8:45 в Москве, теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Решение Совета Безопасности ООН по положению в Мьянме заблокировал Китай. В Ираке жертвами терактов и нападений в минувшую среду стали, по уточненным данным, около 60 человек, 120 получили ранения. В секторе Газа в среду в результате операции израильских военных убиты 9 палестинцев. В зоне грузино-осетинского конфликта в среду вечером произошла ожесточенная перестрелка. Власти Южной Осетии сообщают о раненых. В Пекине сегодня начинается очередной раунд многосторонних переговоров по ядерной программе Пхеньяна. Сегодня в 11:00 по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Могут ли журналисты влиять на политические процессы? Имеют ли они право действовать как самостоятельные фигуры в ситуациях межгосударственных кризисов? Обсуждает главный редактор русской службы BBC, автор книги «Боги Багдада» о вынужденном союзе российского и американского журналистов Андрей Остальский и политический обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте радио «Свобода». Ну а сейчас утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. Вновь рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
О чем пойдет речь в этот раз?
Ну, начну я с подведения некоторых итогов чемпионата мира по тяжелой атлетике, который завершился вчера в Таиланде. В последний день были разыграны 2 комплекта наград в сверхтяжелых весовых категориях. У женщин победила Миран Ян из Южной Кореи. Серебряную награду получила китаянка Му Шуан Шуан, бронзовую украинка Ольга Коробко. В рывке Му Шуан Шуан повторила свой мировой рекорд 139 килограммов, а в сумме Миран Ян и Му Шуан Шуан показали одинаковый результат 319 килограммов, что тоже является мировым рекордом. И кореянка заняла первое место за счет меньшего собственного веса. У мужчин победил Виктор Щербатых из Латвии, второе место занял россиянин Евгений Чигишев, третье – Жабер Саид Салем из Катара. Больше всех наград выиграли на этом первенстве китайские спортсмены: 7 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовый. Сборная России вторая, 2 золотые, 5 серебряных, 2 бронзовые. Третье место у команды Беларуси, 2 золотые медали, по 1 серебряной и бронзовой. Отмечу также, что сборная России завоевала 10 олимпийских лицензий из 10 возможных. На проходящем в Китае чемпионате мира по футболу среди женщин вчера был сыгран первый полуфинальный матч. Сборная Германии со счетом 3-0 победила команду Норвегии. Соперницы немок в финале определятся сегодня во втором полуфинале, где встретятся сборная США и Бразилии. В Штутгарте в среду стартовал чемпионат мира по шоссейным велогонкам. В первый день были разыграны награды в гонках с раздельного старта. У мужчин до 23 лет победил голландец Ларс Бом. Второй результат показал россиянин Михаил Игнатьев. Третий – француз Жером Капель. У женщин чемпионкой мира стала немецкая гонщица Ханка Купфернагель. Серебряную медаль выиграла американка Кристин Армстронг, бронзовая австрийка Кристиана Зойдер. На чемпионате Европы по баскетболу среди женщин в Италии завершился групповой этап. В среду в заключительных матча группе С сборная России обыграла команду Греции 86-47, а француженки взяли верх над итальянками 64-48. Во втором групповом этапе будут играть следующие команды. В группе Е – Чехия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия и Турция, а в группе F – Россия, Испания, Франция, Белоруссия, Италия и Сербия. В Бельгии и Люксембурге продолжается первенство Европы по волейболу среди женских команд. С одинаковым счетом 3-0 победили вчера лидеры группы Е России. Она выиграла в Германии и Италии, игравшие с Турцией. Сборные России и Италии идут без поражений. И сегодня в заключительном туре этапа встретятся друг с другом. Независимо от исхода этой встречи, обе команды уже обеспечили себе место в полуфинале.
Спасибо, Наталья Федотова знакомила нас сегодня с новостями спорта. Ну а следующие несколько минут будут посвящены экономической информации.
В России за минувший год ухудшились условия ведения бизнеса. Как свидетельствует очередной доклад Всемирного банка и входящий в его структуру Международной финансовой корпорации, сейчас страна по этому показателю занимает 106 место среди 178 государств, следуя сразу за Боснией и Герцеговиной и опережая на одну позицию Бангладеш. Для сравнения, в прошлом году Россия находилась на 96 месте. Согласно результатам исследования, из стран СНГ за последний год в десятку наиболее активно реформирующихся экономик вошла Грузия, которая поднялась с 37 на 18. Место. Первые три позиции в рейтинге занимают, соответственно, Сингапур, Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Российская компания «Гражданские самолеты Сухого» провела в среду официальную презентацию нового регионального пассажирского самолета «Сухой Суперджет-100», который она разрабатывает в сотрудничестве с рядом иностранных компаний. Семейство этих лайнеров будет состоять из трех базовых машин, рассчитанных на перевозку от 75 до 95 человек. Компания «Гражданские самолеты Сухого» к началу следующего года планирует набрать 100 контрактов на поставку самолетов «Сухой Суперджет-100». Первым их заказчиком стал крупнейший в России авиаперевозчик компания «Аэрофлот», подписавшая контракт на 30 самолетов. Пакет акций европейского аэрокосмического концерна EADS, принадлежащий Российскому государственному банку ВТБ, в перспективе может быть передан в Объединенную авиастроительную корпорацию, которая сейчас создается в России на базе крупнейших военных и гражданских предприятий отрасли. Этого не исключил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Сейчас ВТБ является собственником примерно 5% акций концерна, купленных в 2006 году за 1 миллиард евро. В состав европейского аэрокосмического концерна EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в августе увеличились на 1,3%. Повышение цен на топливо было отмечено в 66 регионах страны, причем самым значительным, на 11,2%, оно оказалось в Пермском крае. По сравнению с июлем цены на автомобильный бензин остались без изменений в 18 субъектах федерации, а в Орловской области было зафиксировано незначительное их снижение на 0,1%.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Иван Трефилов. Вновь напомню официальный курс российской валюты на сегодня. Он составляет 24 рубля 98 копеек за доллар США, 35 рублей 30 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 41 цент. Забастовка забастовок. Акция протеста рабочих США может стать последней в истории. Подробнее об этом и о многом другом в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Забастовка, которая может положить конец всем забастовкам. Возьмет ли верх добровольное начало в борьбе со всемирным потеплением? Простое средство от диабета обнаружили американские ученые. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду утром закончилась самая короткая в истории американской автомобильной промышленности забастовка. После 2 дней пикетирования своих заводов, провозгласив победу, вернулись на рабочие места работники General Motors, крупнейшего американского автомобильного концерна. В то время как инвесторы Соул-стрит приветствовали результаты переговоров профсоюза и руководства концерна как разумный компромисс, специалисты предполагают, что небывало короткая забастовка может знаменовать конец эпохи забастовки как инструмента борьбы с менеджментом. Рассказывает Ян Рунов.
В среду 26 сентября в результате 3-недельных переговоров и 2-дневной забастовки профсоюзное объединение рабочих автомобилестроителей договорилось с автомобильной корпорацией General Motors о заключении нового 4-летнего трудового соглашения, которое в Америке уже назвали историческим. В Америке крупные корпорации по истечении срока 1 трудового контракта ведут переговоры с профсоюзом об условиях нового контракта, и каждый раз стороны с боем выторговывают для себя какие-либо выгоды. В нынешнем споре профсоюз пытался, как в прошлом, добиться новых льгот, но в результате сам пошел на серьезные уступки. Например, профсоюз согласился снять с корпорации обязательства по будущему медицинскому страхованию рабочих, а это 50 миллиардов долларов экономии и возможность приблизить структуру стоимости рабочей силы к той, что принята у японских конкурентов. Зато корпорация внесет 35 миллиардов долларов для создания независимого фонда здравоохранения для рабочих, вышедших на пенсию. И еще автомобилестроители за свои уступки получили гарантии сохранения рабочих мест для членов профсоюза. Чем объяснить, что забастовок в Америке теперь не так уж боятся, и что профсоюзы в Соединенных Штатах не обладают былой силой? Вот как объяснил это вице-президент исследовательской правозащитной организации «Дом свободы» Арч Паддингтон. Автомобильная промышленность радикально иная сегодня, чем была лет 50 назад, когда в частном секторе профсоюзы представляли интересы 35% американских рабочих. 50 лет назад американцы покупали автомобили исключительно американского производства, сделанные в Соединенных Штатах. Сегодня, по потребительскому спросу, японская Toyota стоит в Соединенных Штатах на первом месте. Помимо того, что американцы покупают иностранные марки, у корпораций General Motors, Chrysler и Ford Motors есть теперь немало заводов за границей. В условиях глобализации и глобальной конкуренции на рынке труда, если профсоюз объявляет забастовку, и это снижает доходы корпорации, то корпорация может закрыть свое предприятие в Соединенных Штатах и перевести производство в Китай или в Мексику. Поэтому у нас теперь так редки забастовки. Если договоренность по новому 4-летнему контракту будет одобрена большинством членов профсоюза, то аналогичные контракты попытаются заключить 2 других детройтских гиганта – Chrysler и Ford Motors. Рассказывал Ян Рунов.
Впервые идея добровольного подхода к борьбе со всемирным потеплением будет доминировать на специальном саммите, посвященном поиску путей сокращения парникового эффекта. Этот саммит открывается в четверг в Вашингтоне. Судя по всему, основные мировые державы готовы всерьез обсуждать идею, давно пропагандировавшуюся Белым домом. По словам экспертов, это произошло в результате разочарования многих стран постулатами, заложенными в Киотском протоколе. Слово Алану Давыдову.
Это будет первая из серии встреч с участием 17 ведущих стран мира с развитой и развивающейся экономикой, а также ООН. Данная инициатива была одобрена лидерами Большой Восьмерки в июне и лидерами 21 страны на сентябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сиднее. Сама встреча, как ожидают, должна послужить началом процесса, в результате которого ведущие экономические державы к концу 2008 года договорились договорятся о ключевых элементах программы действий по сокращению выбросов парниковых газов после окончания срока действия Киотского протокола в 2012 году. По словам госсекретаря США Кондолизы Райс, такая договоренность будет не противоречить, а даже способствовать заключению нового глобального соглашения, возможно, к 2009 году. В частности, особое внимание предполагается обратить на сотрудничество правительств с частным сектором в ускорении разработки и внедрения экологически чистых технологий. Такие технологии рассматриваются как решающий компонент эффективного глобального подхода к сокращению выбросов парниковых газов. Примечательно, что за 3 дня до встречи в Вашингтоне в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН уже состоялся саммит по проблеме глобального потепления, к которому Соединенные Штаты проявили минимальное внимание, не принимая принципиального подхода его участников к проблеме борьбы со всемирным потеплением. Основное различие между этими двумя встречами я попросил прокомментировать сотрудника Вашингтонского института American Enterprise Кеннета Грина. Саммит в стенах ООН идет по стопам Киотского протокола. Его участники желают, чтобы на переговорах в рамках ООН были одобрены контроль за выбросом парниковых газов и торговля квотами на этот выброс. Открывающаяся же в четверг встреча под патронажем Джорджа Буша – это попытка убедить участвующие в ней страны в необходимости добровольно и самостоятельно принять собственные комплексы мер за рамками ООН и затем определить способы, с помощью которых эти страны могут добиться этих целей. Так что оба мероприятия воплощают различные подходы к достижению одной и той же цели – сокращению выброса парниковых газов. В Вашингтон для участия в совещании подобного рода впервые приглашены такие страны, как Китай, Индия, Бразилия. Что это принесет? Сам факт приглашения и участия этих стран позволяет вынести борьбу с глобальным потеплением за рамки стандартов Киотского протокола, поскольку у Китая и Индии и в рамках Киота не было обязательств по сокращению выбросов. Это означает, что во встрече впервые участвуют все крупнейшие заинтересованные страны. Трудно предсказать, чем она закончится. Могу только предвидеть, что все участники будут преследовать прежде всего собственные цели, и именно это определит дальнейший ход процесса. На долю всех стран-участниц встречи в Вашингтоне приходится около 85% мировой экономики и 80% мировых выбросов углекислого газа.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Ну а мы возвращаемся к вопросу, который сегодня предлагаем нашим слушателям. Не смущает ли вас, что в правительстве России работают близкие родственники? Слушатель, подписавшийся как Сергей Митрофанов из Москвы, пишет: «Семейственность приведет Россию к монархии, увозить капитал за границу будет бессмысленно, народу станет легче. Меня не смущает, что близкие родственники принимают участие в управлении государством, ведь в России и ранее власть при царях передавала по наследству, и также их родственники участвовали в управлении государством», соглашается с предыдущим слушателем Валентина из Москвы. Нет, не смущает, я как восточный человек с таким строем власти знаком. К сожалению, ни к чему хорошему это не приведет, считает наш слушатель, подписавшийся как Ахмед. Никого не удивляет никакие бесстыдства номенклатуры. Кумовство и круговая порука – первая основа мафиозной структуры. Такое вот суровое сообщение от Тагира Якупова из Казани. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Ну а в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной я, ведущий Михаил Соленков. Миша, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Ну, если вы хотите знать о темах, то главная тема программы – это опасность глобального потепления на планете. Ее обсуждают сегодня на высшем уровне в Вашингтоне. Еще одна важная тема – беспорядки в Бирме, в Мьянме. Мирные протесты против военного правительства там разгоняют силой, и уже есть жертвы. Ну и городская тема – про остров Федерации мы расскажем. В океане нет, но скоро появится в Черном море.
Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и в следующем часе. Ну а утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН не смог принять решение по положению в Мьянме, где военные власти применили силу для разгона антиправительственной демонстрации. Принятие согласованного документа с осуждением действий военного режима Мьянмы заблокировал Китай. В секторе Газа в среду в результате операции израильских военных убиты 9 палестинцев. Израильские самолеты нанесли ракетный удар по автомобилю, в котором ехали боевики, погибли 5 экстремистов группировки «Армия Ислама». В зоне грузино-осетинского конфликта в среду вечером произошла ожесточенная перестрелка. Власти Южной Осетии сообщают о раненых. По разным данным, их от 2 до 4 человек. Российские правозащитники обвиняют спецслужбы в незаконной депортации беженцев из Узбекистана и Китая. О таких фактах говорится в докладе правозащитного центра «Мемориал» и Комитета гражданское содействие. В Челябинской области офицер, обвиняемый в избиении солдат, предстанет перед судом. По версии следствия, старший лейтенант в одной из военных частей города Озерска систематически избивал подчиненных, по его утверждению, с воспитательной целью. Адвокат Борис Кузнецов, обвиняемый в разглашении гостайны, обратился в прокуратуру Москвы с просьбой возбудить уголовное дело против одного из судей Верховного суда России Анатолия Брезицкого. Правительство США намерено запросить Конгресс о выделении почти 190 миллиардов долларов на финансирование военных операций в Ираке и Афганистане. Это на 42 миллиарда больше, чем в прошлом году. В Ираке жертвами насилия в минувшую среду стали, по уточненным данным, около 60 человек. 120 получили ранения. Среди погибших 32 жителя Багдада, где взорвались два заминированных автомобиля. В Пекине сегодня начинается очередной раунд многосторонних переговоров по ядерной программе Пхеньяна. Представители КНДР, США, России, Китая, Южной Кореи и Японии планируют обсудить детали закрытия всех северокорейских ядерных объектов.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице без осадков, ночью и утром местами туман. Минимальная температура 7-9 градусов, в центре города до плюс 12. Максимальная температура днем 18-20, по области 16-21 выше нуля. Ветер южный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура утром 10-12, днем 15-17 градусов выше нуля. 8:32 в Москве. Вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. После того, как Владимир Путин не принял отставку министра обороны Анатолия Сердюкова, а министром здравоохранения и социального развития назначена Татьяна Голикова, жена министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, слово «семейственность» в связи с новым российским правительством употребляют все чаще. Вот что сказал по этому поводу в интервью Веронике Баде Юрий Болдырев, ныне писатель и публицист, а в прошлом известный политик и общественный деятель.
Получается такая ситуация, что у нас как будто бы других квалифицированных, достойных, ответственных людей, кроме как родственников тех, кто уже являются членами правительства, как будто бы просто даже и нет. Но это не только неэтично, как вот, знаете, вот есть этика госслужбы, этика политики и так далее. Это, мне кажется, просто неприлично с точки зрения отношения к своему обществу и своему народу. В обществе более чем достаточно достойных людей, квалифицированных и дееспособных, которые могли бы возглавлять министерство и вырабатывать идеологию. Ситуация, когда муж и жена вырабатывают идеологию энергетики и социальной политики, ну, полнейший абсурд для государства. Для 143 миллионов России полнейший абсурд. Просто нечто неприличное. В центре внимания вопрос родственников, и это действительно некорректно, но, к сожалению, даже это не самое главное. Хуже, с моей точки зрения, другое. Вот формирование такого правительства, это еще и признание абсолютного краха административной реформы. Вот той двухступенчатой системы, когда у нас есть министерство, вырабатывающее идеологию, и агентство, реализующее ее. Ведь вы обратите внимание, на Министерство здравоохранения вместо Зурабова, да, поставлена не просто родственница Христенко, тоже министра, да, хуже того, на министерство, социальное министерство главное, поставлен чистый финансист. Если бы эту же Голикову поставили на какое-то агентство по закупке лекарств там и так далее, нет вопросов. Но на министерство, формирующее якобы идеологию здравоохранения, социального развития и так далее, туда ведь нужно было, строго говоря, поставить гуманиста и человека, разбирающегося в этой проблематике. Что там делать чистому финансисту? Абсолютно полный абсурд.
Ну а как вы думаете, почему поставили?
Ну, вы знаете, конечно, если бы я был таким ярым злопыхателем, я сказал, просто потому что родственник, да? Ну, может быть, не совсем так. Вот я даже не могу найти этому объяснений и оправданий. Просто не могу найти. Кстати, ведь и с Министерством экономического развития практически аналогичная ситуация. При вот всем том сжимающемся кольце вокруг нашей страны, наших природных ресурсов, недвусмысленная ведь ситуация вокруг, да, окружающие нас развитые страны начинают ограничивать приток инвестиций к ним, в том числе российских, очевидно, да, это требует пересмотра не просто политики, это требует пересмотра доктрины экономического развития, экономической политики. Вместо этого нам ставят, в общем, практически чуть помиловиднее, но практически второго грефа. Мне кажется, вот это очень печально.
С Юрием Болдыревым побеседовала моя коллега Вероника Баде. Не смущает ли вас, что в правительстве России работают близкие родственники? Предлагаем нашим слушателям в продолжении темы такой вопрос. Слушатели Майоровы пишут. Можно согласиться со слушательницей и добавить, если они хорошие специалисты. Но все-таки относительно честности возникают сомнения, потому что по определению это невозможно в нашей системе. Вот такое мнение наших слушателей Майоровых. Не только близкие родственники, но и люди, впаянные общими финансовыми интересами, дележом госсобственности и безразличием к интересам народа страны и к самой стране. Пишет Владимир из Москвы. Вспомните Маугли. Главное, мы с тобой одной крови, и родство здесь вторично. Главное, быть правильным пацаном. Вот такое сообщение от Бориса Павловича из Новочеркасска. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Ну а пока послушайте, как ответили на этот вопрос жители Владимира.
Смущает, потому что блат, кумовство и родственные связи – основной бич России, из-за которого она до сих пор находится в таком тяжелом экономическом состоянии.
Ну, мне кажется, что во всем мире это считается нонсенсом. Потому что в любом случае, не зря, пусть мы отрицаем наш бывший советский строй, но тогда было очень четко, на любом уровне управления все родственные связи были запрещены. То есть, если человек талантлив, если он прекрасный управленец, ему можно найти место для управления, для использования его организаторского таланта в другой сфере.
Мне кажется, что родственные связи в правительстве ни к чему хорошему привести не могут. Человек всегда должен делать то, что он сделает, не оглядываясь и не смущаясь, и не оборачиваясь на какие-то свои возможные семейные связи.
Пусть работает, если на благо. Ну, в принципе, по законодателю, наверное, не положено так.
Если это все нормально, не будет никак отражаться на народе, на самом, на политике, на экономике, то, в принципе, не смущает.
Наличие родственных связей – это только верхушка айсберга, который называется коррупция. Чему тут удивляться? Везде так.
Если говорить только о правительстве, то очень смущает. А ответ очень, наверное, будет простой. Объективность сразу исчезает в управленческом аппарате.
Конечно, смущает, без сомнения, и настораживает. Но, насколько я понимаю, такая практика распространена во многих, в том числе управленческих организациях, династий. Каждый пытается устроить своего родственника на теплое место. Правительство не исключение.
Когда ребенок слышит это и по телевидению, и везде, ему сразу становится грустно. И он задает вопрос такой маме. «Мама, если ты у меня не в правительстве, значит, я никогда не буду каким-нибудь важным дяденькой?»
Наверное, уже привыкли, и ни к чему тут придраться невозможно. Потому что если бы я, например, занимала высокопоставленный пост, наверняка я продвигала своих родственников. В общем-то, не знаю, палка о двух концах.
Так владимирцы отвечали на вопрос. Не смущает ли вас, что в правительстве России работают близкие родственники? Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода. Ну а продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
«26 сентября писателю Владимиру Войновичу исполнилось 75 лет. Книги Войновича «Иванькиада», «Жизнь и приключения солдата Ивана Чонкина» и другие передаются на волнах «Радио Свобода» уже 30 лет, с середины 70-х годов. В конце 1980-го писатель эмигрировал и поселился в Мюнхене. На протяжении 10 лет Владимир Николаевич вел на «Свободе» регулярную 10-минутную программу по субботам. К юбилею писателя на интернет-сайте нашего радио размещены главы его романа «Москва-2042» в авторском чтении. Портрет молодого человека, работая Амедео Модильяни, ранее неизвестный специалистом, будет впервые показан публике в Белграде в конце ноября этого года. Размеры полотна 46 на 38 сантиметров. Картина 18 года находится в собрании сербского коллекционера, чье имя не разглашается. Идентификацией картины занимался Институт Модильяни, находящийся в Риме и Париже. Поваром года во Франции впервые стала женщина. 38-летняя Ан-Софи Пик, владелица и шеф-повар ресторана «Maison Пик» во французском городе Валанс, который удостоен в этом году третьей звезды «Мишлен», что является самой высокой оценкой в классификации наиболее влиятельного ресторанного рейтинга «Гида Мишлен». Сама Ан-Софи Пик получила почетный титул «Повар года». Она стала первой женщиной, получившей эту награду с момента ее учреждения журналом «Шеф-повар» в 1987 году, и четвертой женщиной, удостоившейся похвалы от гида «Мишлен» с 1926 года, когда путеводитель начал публиковать свои ресторанные рейтинги. Итальянское министерство культуры и Калифорнийский музей Гетти подписали соглашение о передаче 40 античных экспонатов в Рим. В числе возвращаемых предметов – статуя Афродиты, купленная в 1988 году за 18 миллионов долларов, а также еще несколько скульптур, керамических и металлических сосудов, имеющих большую историческую и художественную ценность. Все эти работы музей купил у так называемых «серых антикваров». Суд над ними в Италии продолжается уже около 2 лет. По новому договору все шедевры будут доставлены в Рим к январю 2008 года. Лишь статуя Афродиты останется в Калифорнии до 2010-го. На Таймс-сквер в Нью-Йорке прошел очередной ежегодный бесплатный концерт «Бродвей на Бродвее». В конце сентября, 16 лет подряд, на один день на площади сооружается высокая сцена. Выступает оркестр из 35 музыкантов, а артисты бродвейских театров показывают наиболее выигрышные фрагменты из мюзиклов нового сезона. Число зрителей доходит до 50 тысяч, включая тех, кто смотрит с крыш и из окон соседних зданий. Ведущим концерта был в этот раз певец, музыкант и актер Ланс Басс. В этом сезоне он играет одну из главных ролей в мюзикле «Лак для волос» – «Hairspray». На сцене были показаны фрагменты из «Мэри Поппинс», «Эвеню Кью», «Чикаго» и других мюзиклов.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. И продолжая культурную тематику, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина громкое событие. Здесь открылась выставка «Шанель по законам искусства». Оформление проекта выполнил всемирно известный экспозиционер Жан-Луи Фроман, который сумел не только представить основные этапы творчества Габриэль Шанель, но и встроить их в широкий культурный контекст. С подробностями моя коллега Лиля Пальвелева.
Жан-Луи Фроман известен прежде всего как автор концепции выставок современного искусства. Тем не менее, музей «Дом Шанель» при подготовке московского проекта обратились именно к Фроману и не прогадали. Выставка построена отнюдь не по банальному хронологическому принципу. Поскольку Коко Шанель дружила со многими выдающимися живописцами и музыкантами, а также вдохновлялась художественными идеями былых эпох, понадобились экспонаты самых разных музеев мира. Лондонской галереи Тейт, парижских музеев Пикассо и Центра Помпиду, Третьяковки, музеев Кремля. Своими впечатлениями делится Виталий Мишин, заместитель директора по науке Музея изобразительных искусств.
В том, что мы называем миром Шанель, была найдена стройная структура, которая охватывает и ее жизнь, и ее творчество. Были определены точки, где пересекаются разные ассоциативные ряды. Задача была решена путем создания полностью автономной оболочки, встроенной в историческое здание музея. Постоянные посетители Белого зала привыкли к тому, что уже при входе весь зал сразу открывается перед зрителем со всем своим содержимым. Господин Фроман придумал интригу, которая заключается в том, что почти все экспонаты зала скрыты от глаз входящего. Зритель встретит их внутри компартиментов. И он должен испытать удивление, как человек, который с простой с виду шкатулки вдруг обнаружит драгоценности.
Самая простая из ассоциативных связей, о которых говорил Виталий Мишин, возникает, когда видишь древнерусские оклады икон рядом с платьями, которые по замыслу Шанель были богато расшиты золотыми нитями, жемчугом и разноцветным стеклярусом. А в том отсеке, где представлены вещи из твида, старинные западноевропейские пейзажи. И вот разъяснение заместителя директора по международным связям Музея изобразительных искусств Зинаиды Бонами.
Шанель прожила некоторое время в английском поместье герцога Вестминстерского, с которым была очень близка, в обстановке английского быта, английской природы. Она восприняла вот всю присущую мужскому английскому стилю элегантность. Среди впечатлений Шанель, конечно, чисто английская ткань твид, которая вырабатывалась из английской шерсти по довольно сложной технологии и получала свое качество благодаря тому, что промывалась в чистой воде английской речки Твид, которая протекает между Англией и Шотландией. Эту чисто мужскую моду Шанель сумела превратить в новый женский стиль.
И в ту часть экспозиции, где показан Твит и во все другие, проходишь через обитые тканью коридоры, пропитанные знаменитыми ароматами фирмы «Шанель». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Решение Совета Безопасности ООН по положению в Мьянме заблокировал Китай. В Ираке жертвами терактов и нападений в минувшую среду стали, по уточненным данным, около 60 человек. 120 получили ранения. В секторе Газа в среду в результате операции израильских военных убиты 9 палестинцев. В зоне грузино-осетинского конфликта в среду вечером произошла ожесточенная перестрелка. Власти Южной Осетии сообщают о раненых. Российские правозащитники обвиняют спецслужбы в незаконной депортации беженцев из Узбекистана и Китая. В Пекине сегодня начинается очередной раунд многосторонних переговоров по ядерной программе Пхеньяна. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит утреннюю программу обзор российской прессы, но на этот раз региональный. С наиболее интересными публикациями газет Саратова нас познакомит корреспондент Радио «Свобода» Ольга Бакуткина.
Сегодня в ряде саратовских газет опубликовано открытое письмо президенту. Его подписали ведущие корреспонденты и главные редактора газет, представляющие более 10 местных средств массовой информации. Поводом для обращения саратовских журналистов к Владимиру Путину стало судебное дело о закрытии газеты «Саратовский репортер», опубликовавшей коллаж, где президент изображен в образе киногероя Штирлица. Экспертиза выявила в материалах газеты признаки экстремистской деятельности. В письме журналисты отмечают, что только с июля по сентябрь 2007 года, по заявлениям видных саратовских единороссов Вячеслава Володина, Александра Ландо и Алексея Березовского, различные прокурорские структуры возбудили 5 уголовных дел по фактам публикаций и публичных заявлений на пресс-конференциях. Все эти уголовные дела квалифицируются по статьям «Клевета» и «Оскорбление». Спрашивается, если речь идет о делах частного обвинения, то почему в интересах частных лиц с партийными билетами «Единой России» работает такая важная государственная структура, как прокуратура? Конец цитаты. Среди подписавших письмо редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Я во многом сочувствую тем персонажам, которые затеяли вот эту зачистку информационного поля, потому что они, видимо, плохо учили историю, в том смысле, что когда легальные общественные каналы выражения критики закрываются, в ход идут у разных слоев населения какие-то другие методы борьбы.
Газета «Богатей» опубликовала статью под заголовком «Мать солдата судится с родиной матерью». Мать погибшего более 20 лет назад при исполнении воинских обязанностей солдата Александра Мишаткина не смогла в суде отстоять свое право на получение льгот. Председатель Саратовского отделения Союза солдатских матерей Лидия Свиридова намерена отстаивать права матери солдата в Европейском суде по правам человека. Саратовские вести попробовали разобраться, почему в Саратове резко подорожало молоко и молочные продукты. Так, килограмм сыра, стоивший 140 рублей, теперь обходится покупателю в 190. Но чиновники областного правительства утверждают, что цены на хлеб, мясо и молоко не изменились. В отделе маркетинга «Саратовстата» интересующую журналиста информацию обещали сообщить, но за определенную плату. «Может быть, просто правда у нас бесплатной не бывает», — пишет газета «Саратовские вести». Губернские ведомости сообщили, что в начале октября в Саратове откроется первый женский еврейский институт. Институт позволит подготовить профессиональные кадры для преподавательской работы в еврейских школах и детских садах, а его выпускницы, помимо светской специальности, получат знания об истории и культуре своего народа. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Жиры против диабета. Неожиданное лекарство может серьезно повлиять на лечение тяжелого заболевания. Подробнее об этом во второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, способны ли жиры предотвратить диабет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рекордную сумму 240 миллиардов долларов запросил у Конгресса на военные кампании в Ираке и Афганистане в будущем году «Белый дом». Это на 40 миллиардов больше, чем планировалось администрацией в начале года. По словам министра обороны Роберта Гейтса, значительная часть дополнительных средств пойдет на покупку бронетранспортеров, способных защитить военнослужащих от мощных мин, закладываемых боевиками. С осени 2001 года Конгресс выделил 600 миллиардов долларов на ведение операций в Ираке и Афганистане. Эти операции сейчас среди самых дорогостоящих военных кампаний в истории Соединенных Штатов. Отвечая на критику законодателей-демократов, требующих сворачивания американского военного присутствия в двух странах, министр обороны заявил, что в длительной перспективе в Ираке останется ограниченный военный контингент. Бывший президент Билл Клинтон доказывает, что обаяние его имени бесценно. Причем, в отличие от рок-звезды Бона, который любит агитировать за финансовую помощь африканским странам, появляясь в резиденциях президентов и премьер-министров, Клинтону достаточно пригласить их на саммит своего имени, и они появляются, предлагая средства на любимые гуманитарные проекты бывшего президента. В среду премьер-министр Норвегии от имени своей страны пообещал выделить миллиард долларов на борьбу с детской смертностью в странах третьего мира. На частном саммите Клинтона, проходящем в тени Генеральной Ассамблеи ООН, ожидается появление Брэда Питта и посла доброй воли Анджелины Джоли, которые должны объявить о программе помощи Новому Орлеану. Альберт Гор, сторонившийся своего бывшего босса со времени своей собственной президентской кампании, явно решил, что имя Клинтона может помочь собрать деньги и на его собственные проекты в области борьбы со всемирным потеплением. Выступая на саммите Клинтона, он призвал правительство принять обязательства по сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов. На этом саммите не ожидается появления президента Буша, но на нем выступят бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и владелец Всемирной информационной империи Руперт Мёрдок. Удивительно простое средство может быть удивительно эффективным инструментом предотвращения одного из самых таинственных неизлечимых заболеваний. По крайней мере, к такому выводу пришли американские ученые в результате 12-летнего уникального исследования. Жиры омега-3, содержащиеся в некоторых видах рыбы и льняном масле, помогли снизить наполовину риск заболевания детей диабетом первого типа. Этот вид диабета, как считается, в основном передается по наследству. До сих пор единственным способом контроля этого заболевания были инсулиновые инъекции. Насколько многообещающей кажется идея использования рыбьего жира в качестве профилактики диабета профессору медицины Даниилу Голубеву?
Мне представляются данные, которые получены в Университете Колорадо, весьма убедительными. Дело в том, что диабет первого типа менее известен с точки зрения природы его возникновения, чем диабет второго типа. Его лечат только инсулином, хотя лечение это только типа заместительной терапии. Снижение вероятности возникновения аутоиммунных реакций, а это и есть пусковой механизм возникновения диабета первого типа, под влиянием омега-3 жирных кислот представляется значительным и весьма эффективным методом предупреждения развития этого тяжелого заболевания.
А ясен ли механизм лечебного воздействия жиров омега-3? Ведь до сих пор не было, как известно, создано никаких лекарств, способных предотвратить диабет.
Механизм воздействия связан с тем, что омега-3 жирные кислоты, они выполняют специфическую роль нейтрализации ферментов, вызывающих специфические воспалительные реакции, ведущие к возникновению атрофии островков Лангенгарсов в поджелудочной железе, продуцирующие инсулин.
То есть профессор надеется на то, что рыбий жир поможет уже страдающим диабетом людям, не стоит?
Лечение в полном смысле слова – возможно, только в будущем, когда удастся с помощью, скажем, стволовых клеток, а это реально, вызвать продукцию инсулина самой поджелудочной железой экспериментального животного или больного человека. Поэтому говорить о полном излечении или даже вообще излечении под влиянием омега-3 жирных кислот не приходится. Это метод предупреждения развития Правильнее всего, исходя из тех данных, которыми мы располагаем, рассматривать это как профилактика возникновения диабета первого типа именно у детей, у которых еще нет этого процесса. И вот в этой связи хочется вспомнить практику использования рыбьего жира, противного, но неотъемлемого компонента детства, по крайней мере, российских детей на протяжении многих поколений, я бы сказал. Это оказывается очень обоснованным методом профилактики. Что касается лечения уже заболевших людей, то я не думаю, чтобы применение омега-3 жирных кислот могло избавить такого больного от приема инсулина.
Профессор Даниил Голубев комментировал сообщение о том, что жиры омега-3 могут предотвратить возникновение диабета.
Это была наша традиционная программа «В Америке сегодня». Возвращаемся к вопросу, который сегодня мы предлагали нашим слушателям. Не смущает ли вас, что в правительстве России работают близкие родственники? У нас скопилось много сообщений. Слово «семья» приобрело в постсоветской власти зловещий смысл. Несомненно, что кумовство во власти не только нежелательно, но заведомо порочно, пишет наш слушатель Аркадий. Хуже преемственности только кумовство, поддерживает его Константин. Пока этичность в данном случае ни при чем, если человек справляется на посту со своими обязанностями, то неважно, чей он родственник. А если нет, как Джордж Буш, то вспомнят и про родственников клановость и этичность. Так уж устроены люди, считает наш слушатель Добрый. Глубоко смущает не только родственные связи, но и проводимый, тотально уничтожающий родину политический курс, осуществляемый этими связями, никогда и ничего не желающих видеть дальше содержимого в собственном кармане. К сожалению, сообщение пришло не до конца, поэтому мы не знаем, кто его написал. При народовласти, то есть демократии, родственников в правительстве не может быть по определению. Это нонсенс, прерогатива самодержавия, пишет наш слушатель Валентин. Если близкие родственники, работающие в правительстве, не будут воровать, а трудиться будут на благо Родины, то флаг им в руки, считает Геннадий Георгиевич из Москвы. В Арабских Эмиратах правит семейный клан, но там народ процветает. У нас же народ загибается от нищеты. Это меня смущает, вот так вот считает наш слушатель Михаил. Цель рыночной экономики – это наращивание капитала. Умножая его, не брезгует любыми средствами. Чего смущаться? – спрашивает Мария Павловна. Смущает и даже очень, что касается честности правительства. В этом случае при нынешних ценах на нефть наши пенсии были бы 12 тысяч рублей. И вообще жизненный уровень всех должен быть выше, пишет Татьяна Васильевна. России давно правит семья. Вот такое короткое сообщение, как слушатель, к сожалению, не подписался. Если добавить разрешение президента использовать себя в рекламных целях акциях «Единой России», это будет последний козырь агонии. Вот такое сообщение от Сергея Николаевича. Меня не удивляет, что в правительстве родственные связи. Это было всегда. У нас в городе, например, жена мэра работает главной по культуре района. Его Шурин – начальник коммунального хозяйства. И так было всегда, пишет Андрей, который, к сожалению, не уточняет, о каком городе идет речь. Родственники в спорте – это как-то принято, пишет Станислав Павлович, имея в виду, что, наверное, и в правительстве это будет тоже нормально. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, кто отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. И на этом подходит к концу очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». Над программой работали продюсер Михаил Косторов и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Михаилом Соленковым. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся, желаем вам удачного и хорошего дня.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.